Часть вторая. Первая. Было еще утро. Уинстон пошел из своей кабины в уборную. Навстречу ему по пустому ярко освещенному коридору двигался человек. Оказалось, что это темноволосая девица. С той встречи у лавки старьевщика минуло 4 дня. Подойдя поближе, Уинстон увидел, что правая рука у нее на перевязи. Издали он этого не разглядел, потому что повязка была синяя, как комбинезон. Наверное, девица сломала руку, поворачивая большой калейдоскоп, где набрасывались сюжеты романов. Обычная травма в литературном отделе. Когда их разделяло уже каких-нибудь 5 шагов, она споткнулась и упала чуть ли не плашмя. У нее вырвался крик боли, видимо, она упала на сломанную руку. Уинстон замер. Девица встала на колени. Лицо у нее стало молочно-желтым, и на нем еще ярче выступил красный рот. Она смотрела на Уинстона умоляюще, и в глазах у нее было больше страха, чем боли. Уинстоном владели противоречивые чувства. Перед ним был враг, который пытался его убить. В то же время перед ним был человек. Человеку больно, у него, быть может, сломана кость. Не раздумывая, он пошел к ней на помощь. В тот миг, когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто почувствовал боль. «Вы ушиблись?»
«Ничего страшного. Рука. Сейчас пройдет».
Она говорила так, словно у нее сильно колотилось сердце, и лицо у нее было совсем бледное. «Вы ничего не сломали?»
«Нет, все цело. Было больно. И прошло».
Она протянула Уинстону здоровую руку, и он помог ей встать. Лицо у нее немного порозовело. Судя по всему, ей стало легче.
«Ничего страшного», —
повторила она.
«Немного ушибло запястье, и все. Спасибо, товарищ».
С этими словами она пошла дальше, так бодро, как будто и впрямь ничего не случилось. А длилась эта сцена, наверное, меньше, чем 30 минут. Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом. Да и происходило все это прямо перед телекраном. И все-таки Уинстон лишь с большим трудом сдержал удивление. За те 2-3 секунды, пока он помогал девице встать, она что-то сунула ему в руку. О случайности тут не могло быть и речи. Что-то маленькое и плоское. Войдя в уборную, Уинстон сунул эту вещь в карман и там ощупал. Листок бумаги, сложенный квадратиком. Перед писсуаром он сумел после некоторой возни в кармане расправить листок. По всей вероятности, там что-то написано. У него возникло искушение сейчас же зайти в кабинку и прочесть, но это, понятно, было бы чистым безумием. Где, как ни здесь, за телекранами наблюдают беспрерывно. Он вернулся к себе, сел, небрежно бросил листок на стол к другим бумагам, надел очки и придвинул речепис. 5 минут, — сказал он себе. 5 минут, самое меньшее. Стук сердца в груди был пугающе громок. К счастью, работа его ждала рутинная — уточнить длинную колонку цифр, и сосредоточенности не требовала. Что бы ни было в записке, она наверняка политическая. Уинстон мог представить себе 2 варианта. Один, более правдоподобный — женщина — агент полиции мыслей, чего он и боялся. Непонятно, зачем полиции мыслей прибегать к такой почте, но, видимо, для этого есть резоны. В записке могут быть угроза, вызов, приказ покончить с собой, западня какого-то рода. Существовало другое, дикое предположение. Уинстон гнал его от себя, но оно упорно лезло в голову. Записка вовсе не от полиции мыслей, а от какой-то подпольной организации. Может быть, братство все-таки существует? И девица, может быть, оттуда? Идея, конечно, была нелепая, но она возникла сразу, как только он ощупал бумажку. А более правдоподобный вариант пришел ему в голову лишь через 10 минут. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка, возможно, означает смерть, он все равно не хотел в это верить. Бессмысленная надежда не гасла, сердце гремело, и, диктуя цифры в речепис, он с трудом сдерживал дрожь в голосе. Он свернул листы с законченной работы и засунул в пневматическую трубу. Прошло 8 минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Расправил листок. Крупным, неустоявшимся почерком там было написано: «Я вас люблю». Он так опешил, что даже не сразу бросил улику в гнездо памяти. Понимая, насколько опасно выказывать к бумажке чрезмерный интерес, он все-таки не удержался и прочел ее еще раз. Убедиться, что ему не померещилось. До перерыва работать было очень тяжело. Он никак не мог сосредоточиться на нудных задачах, но что еще хуже, надо было скрывать свое смятение от телекрана. В животе у него словно пылал костер. Обед в душной, людной, шумной столовой оказался мучением. Он рассчитывал побыть в одиночестве, но, как назло, рядом плюхнулся на стул идиот Парсонс, острым запахом пота, почти заглушив жестяной запах тушенки, и завел речь о приготовлениях к неделе ненависти. Особенно он восторгался громадной 2-метровой головой старшего брата из папье-маше, который изготавливал к праздникам дочкин отряд. Досаднее всего, что из-за гамма Уинстон плохо слышал Парсонса, приходилось переспрашивать и по 2 раза выслушивать одну и ту же глупость. В дальнем конце зала он увидел темноволосую, за столиком еще с 2 девушками. Она как будто не заметила его, и больше он туда не смотрел. Вторая половина дня прошла легче. Сразу после перерыва прислали тонкое и трудное задание на несколько часов, и все посторонние мысли пришлось отставить. Надо было подделать производственные отчеты 2-летней давности таким образом, чтобы бросить тень на крупного деятеля внутренней партии, попавшего в немилость. С подобными работами Уинстон справлялся хорошо, и на 2 часа с лишним ему удалось забыть о темноволосой женщине. Но потом ее лицо снова возникло перед глазами, и безумно, до невыносимости захотелось побыть одному. Пока он не останется один, невозможно обдумать это событие. Сегодня ему надлежало присутствовать в общественном центре. Он проглотил безвкусный ужин в столовой, прибежал в центр, поучаствовал в дурацкой торжественной групповой дискуссии, сыграл 2 партии в настольный теннис, несколько раз выпил джину и высидел получасовую лекцию «Шахматы и их отношение к ангсоцу». Душа корчилась от скуки, но, вопреки обыкновению, ему не хотелось улизнуть из центра. От слов «я вас люблю» нахлынуло желание продлить себе жизнь, и теперь даже маленький риск казался глупостью. Только в 23 часа, когда он вернулся и улегся в постель, в темноте даже телекран не страшен, если молчишь, к нему вернулась способность думать. Предстояло решить техническую проблему. Как связаться с ней и условиться о встрече? Предположение, что женщина расставляет ему западню, он уже отбросил. Он понял, что нет. Она определенно волновалась, когда давала ему записку. Она не помнила себя от страха, и это вполне объяснимо. Уклониться от ее авансов у него и в мыслях не было. Всего 5 дней назад он размышлял о том, чтобы проломить ей голову булыжником, но это уже дело прошлое. Он мысленно видел ее голой, видел ее молодое тело, как тогда, во сне. А ведь сперва он считал ее дурой, вроде остальных, напичканной ложью и ненавистью, с замороженным низом. При мысли о том, что можно ее потерять, что ему не достанется молодое белое тело, Уинстона лихорадило. Но встретиться с ней было немыслимо сложно. Все равно, что сделать ход в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда ни сунься, отовсюду смотрит телекран. Все возможные способы устроить свидание пришли ему в голову в течение 5 минут после того, как он прочел записку. Теперь же, когда было время подумать, Он стал перебирать их по очереди, словно раскладывал инструменты на столе. Очевидно, что встречу, подобную сегодняшней, повторить нельзя. Если бы женщина работала в отделе документации, это было бы более или менее просто. А в какой части здания находится отдел литературы, он плохо себе представлял, да и повода пойти туда не было. Если бы он знал, где она живет и в котором часу кончает работу, то смог бы перехватить ее по дороге домой. Следовать же за ней небезопасно. Надо околачиваться вблизи министерства, и это наверняка заметят. Послать письмо по почте невозможно. Не секрет, что всю почту вскрывают. Теперь почти никто не пишет писем. А если надо с кем-то снестись, есть открытки с напечатанными готовыми фразами, и ты просто зачеркиваешь ненужные. Да он и фамилии ее не знает, не говоря уже об адресе. В конце концов, он решил, что самым верным местом будет столовая. Если удастся подсесть к ней, когда она будет одна, и столик будет в середине зала, не слишком близко к телекранам, и в зале будет достаточно шумно, если им дадут побыть наедине хотя бы 30 секунд, тогда, наверное, он сможет перекинуться с ней несколькими словами.